Если вы в церкви достаточно долго, то вы обязательно соприкасались, сталкивались с конфликтами. К великому сожалению, в церквях тоже бывают конфликты для тех людей, кто еще не сталкивался. Некоторые люди разочаровываются сильно. Почему? Потому что они-то представляют, церковь – это же верующие люди. Верующие люди должны быть наполнены плодом Духа. А плод Духа – это что? Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, благость, милосердие. То есть, все должно быть такое очень хорошее, располагающее, доброе, и поэтому для конфликтов там просто места нет. И оно действительно так. Так оно и должно бы быть, если бы не одна проблемка. Эта проблемка связана с тем, что все мы, познавая Иисуса Христа, придя к Иисусу Христу, находимся в процессе. И у каждого из нас вот этот плод Духа, он еще недостаточно сильно проявляется. В каких-то сферах он проявляется. А вот в какой-то ситуации мы сталкиваемся с вопросом, где не хватает любви или радости, или мира, или долготерпения, или воздержания, или кротости, или еще чего-то. И вот здесь возникает почва для конфликта. Не всегда конфликт, но почва для конфликта возникает. Это первое. Кроме того, когда мы говорим о служении, мы говорим о явлениях, которые подвергаются особой атаке дьявола. Дьявол делает все, что возможно, для того, чтобы, во-первых, воспрепятствовать человеку прийти к Богу, и, во-вторых, когда человек уже стал христианином, дьявол бросает все свои силы для того, чтобы сделать его жизнь неэффективной, чтобы сделать его несчастным человеком, чтобы сделать его человеком, у которого христианство – это бремя, это что-то тяжелое, что-то неприятное для него. Вот. Или, во всяком случае, чтобы он не мог ничего духовного произвести в своей жизни. Вот мы сегодня говорили «влияние на детей». Но вот если у людей конфликты, то и влияние все сдувается сразу. Оно, его не хватает, этого влияния. Вот. По этой причине мы соприкасаемся всегда часто соприкасаемся с неизбежностью конфликтов. Они случались на протяжении всей истории церкви. Некоторые конфликты, они стали really ugly, то есть от них эффект такой видимый плохой был совсем. Некоторые, они как-то по-другому преодолевались людьми, церковью, и мы видим, что были, находились решения. Так вот, история, которую мы сегодня будем изучать в 15 главе книги «Деяния апостолов», она раскрывает перед нами несколько истин. Во-первых, говоря о самом начале церкви и говоря о самых ключевых людях в церкви, эта история говорит нам о том, что конфликты реальны. Они вполне естественны, это часть жизни церкви. Они связаны с нашим несовершенством, как мы уже говорили. То есть мы несовершенные люди, поэтому мы генерируем то, что вызывает какие-то конфликты. Но, во-вторых, Писание говорит, изучая вот это место, мы можем видеть, что Писание показывает нам, что конфликты, возникающие между людьми в служении, разрешимы. Есть Божий путь для разрешения конфликта. То есть Бог знал, что мы несовершенны. Бог знал, что мы находимся в процессе роста. Кто-то уже вырос в одном, а в другом отстает. Кто-то наоборот. И люди соприкасаются разными углами в какой-то точке, и возникает несогласие, напряжение, возникают какие-то сложности. Так вот, Писание говорит о том, что конфликты, и вот эта история показывает, что конфликты разрешимы. В-третьих, большинство конфликтов, которые возникают в служении, они разделяются на две категории. Первая категория – это конфликты, которые возникают на теологической почве, то есть это когда у разных людей есть разная точка зрения на определенное понимание Божьей истины, понимание веры, понимание учения библейского. И это приводит к конфликтам. И вторая категория конфликтов – это когда конфликт возникает на основании, на базе личностных качеств. Когда есть какой-то субъективный взгляд, какие-то субъективные ощущения у одного человека и у другого человека, и эти ощущения не сходятся. И вот в 15 главе Деяний апостолов мы находим как раз две таких ситуации. Первая ситуация связана с конфликтами теологическими или с большим теологическим конфликтом. И вторая ситуация связана с личностным несогласием, с личностной точкой, где соприкоснулись два уважаемых человека. И у них возникла разная позиция. И к чему это привело, мы посмотрим на это. Но сначала мы начнем с того, чтобы сфокусировать свое внимание на теологических конфликтах. Напомню, что после своего обращения, которое описано в 9 главе Деяний апостолов, помните, Савл, знаменитый молодой, подающий надежды фарисей, который был ревностным защитником закона, он был гонитель церкви. Вот Савл идет в Дамаск для того, чтобы преследовать верующих там, и Бог останавливает его по дороге, и Иисус Христос своим голосом, он пробуждает его, и он делает его новым человеком, в общем. Вот после этого Савл становится таким же ревностным проповедником Евангелия Иисуса Христа. После этого Савл проводит около 3 лет в Аравии. Ничего не сказано об этом, что там происходило в это время. Потом он возвращается в Тарс, это город, где он жил, город, где он вырос, вот, до того, как он переехал в Иерусалим и пошел в школу, иудейскую школу. Вот. И в это время находит, через какое-то время его находит Варнава, который начал служение в Антиохии, и Варнава его приглашает приехать туда. Мы можем посмотреть на карту, чтобы немножечко иметь представление, о чем идет речь. Вот здесь вот Тарс, здесь Иерусалим. Вот из Иерусалима он шел в Дамаск. Вот здесь его по дороге в Дамаск Христос остановил и сделал его новым человеком. Вот потом, после того, когда начались гонения, после Стефана начались гонения в Иерусалиме, люди верующие стали бежать в разные стороны. Вот, и когда они бежали, они шли и проповедовали Евангелие. И вот те, кто пришел в Антиохию, вот сюда, в это место, они стали проповедовать не только евреям, но и язычникам. И там образовалась церковь, первая церковь из язычников. То есть везде евреи шли, обращенные евреи, шли и проповедовали евреям. А вот в этом месте, в Антиохии, это стала первая церковь, которая была, состояла из обращенных ко Христу язычников. Она выросла достаточно быстро, настолько выросла, что Варнава, которого послали туда апостолы помочь развитию, он понимал, что он не справляется, ему нужен какой-то более одаренный, более способный проповедник. Вот. И он вспоминает за Савла, и он посылает в Тарс, вот здесь Тарс, зовет, послал имейл ему или текст-месседж, наверное, как-то, и позвал Савла сюда в Антиохию. Савл приходит в Антиохию, и они там вместе с Варнавой трудятся. Представьте себе, как это было, да? Это сейчас имейл, сейчас нашли там быстренько. Вот представьте себе, это сколько ж нужно было времени, чтобы туда добраться, и потом ходить там по Тарсу и спрашивать, где же здесь Савл есть такой, который был иудаистом и стал христианином, потом его убедить, чтобы прийти, и потом, ну, в общем, суть в том, что пришел все-таки. Савл приходит в Антиохию, он там начинает проповедовать, и дело Божие умножается там, растет в этой стране, в этом городе. Мы видим, если мы посмотрим таймлайн, это еще одна интересная часть, которую я хотел бы вам показать. Включи, пожалуйста, следующий слайд. Мы сможем увидеть, что и когда происходило. Я понимаю, это мелко, вот, и вам, может быть, трудновато видеть, но я попробую вам показать даты. Вот 32-й год, вот это мученическая смерть Стефана. Это то, что произошло во время, тогда, когда Савл обратился, примерно в это время. Вот. Потом Павел в Дамаске, написано по прошествии, и Аравии, по прошествии трех лет. Очень мало мы знаем об этом периоде. Потом Павел в Тарсе, вот здесь 14 лет еще происходит, вот между вот этими двумя событиями. Вот. И здесь мы точно не знаем, сколько времени он был в Тарсе, сколько времени он был в Антиохии потом. То есть проходит примерно 17 лет. 3 года и 14 лет, примерно вот 17 лет до тех событий, которых мы будем говорить сейчас. То есть уже дело Евангелия распространилось достаточно широко. И вот здесь возникает проблема. Суть этой проблемы заключается в следующем. Когда церковь возникла в Иерусалиме, она состояла полностью из евреев или из еллинов. Еллины – это были язычники, которые обратились в иудаизм. Это значило, что они приняли полностью иудейский порядок жизни. Они приняли закон, они приняли обрезание как главный символ принадлежности к иудаизму. Это было предусмотрено законом Моисеевым. Закон Моисеев предусматривал возможность присоединения евреев к иудеям, вернее, язычников к евреям через принятие иудаизма. У них даже был специальный угол, специальный двор язычников, в котором они поклонялись Богу при скинии или при храме. То есть это вполне было легально с точки зрения Моисеева закона. Но когда обратились к Богу вот эти 3000 и потом 5000 человек, все они были иудеями с точки зрения их вероисповедания до того, как они стали христианами. А христианство, как вы понимаете, оно вырастает из иудаизма. Оно связано с заветами, которые Бог дал Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду, Моисею. Оно связано с законом, который Бог дал на Синае, народу израильскому. Оно связано с пророчествами многочисленными, которые мы читаем во всем Ветхом Завете. То есть христианство, оно очень тесно связано, оно вырастает из иудаизма, и поэтому вполне естественно, вот эти все люди, которые были там в Иерусалиме, они воспринимают христианство как это настоящий иудаизм, это иудаизм developed, то есть развитый. Вот это цель иудаизма. И в большом смысле слова это действительно так. Это так и есть. Бог и вел народ израильский к тому, чтобы они приняли Мессию. И мы видим, не все приняли. Израиль отверг, но некоторые, уверовавшие, они приняли. И поэтому, когда Евангелие стало распространяться дальше, за пределы Иерусалима, стали возникать сложности. И сложности эти очень серьезные. Эти сложности связаны с природой взаимоотношений между евреями и язычниками, которая складывалась на протяжении примерно 1500 лет. Речь не идет о том, мы сегодня не можем понять этого сравнения, когда мы говорим о людях разных национальностей, которым трудно принять друг друга. У них одна культура, у других другая культура. Когда их помещают в один контекст, иногда людям с разной культурой немножко трудно принять друг друга. Например, вы попадаете в какое-то место, где человек говорит на другом языке, или люди, у них совершенно другие обычаи, у них совершенно другие порядки какие-то, и вам немножко трудно to connect, вам трудно с ними законтактировать. Но вам трудно, но вы хотите это сделать. В ситуации с евреями там была еще одна проблема, которая существенно все это осложняла. Они не хотели этого, они бежали от этого. Для них считалось осквернением, если они будут есть вместе с язычниками. И так продолжалось столетиями, долгими столетиями. Это было part of their identity, это часть их идентичности, то есть то, кто они были в сути своей. Вот почему, для того, чтобы Богу изменить это положение вещей, вы помните, 10 глава Деяний апостолов, Бог посылает специальное двойное видение. Одно видение посылает Корнилию, который обращенный был из язычников, а другое видение посылает апостолу Петру, причем специальное, такое очень необычное слово с небес, которым он его буквально заставляет, иди туда к язычникам и проповедуй им Евангелие. И Петр приходит туда, и потом он рассказывает эту историю, когда Корнилий и те, кто жил с ним, обратились к Богу. Потом он приходит в Иерусалим и говорит, точно они верующие. И он просто им объясняет и доказывает. Причина, почему об этом так много сказано, заключается в том, что это очень необычно было. Богу пришлось буквально за шкирку, по-русски говорят, вытащить и притащить Петра туда. Он сам бы туда никогда не пошел, просто Бог его заставил пойти. И даже тогда, когда Петр уже побыл там и сказал, и все объяснил, а все равно вот этот инстинкт, мы видим, он еще сохранялся длительное время. Теперь смотрите, Корнилий – это был один человек, который обратился из язычников, а потом вдруг в Антиохии возникает целая церковь. Целое явление. Причем это не просто церковь, а это церковь, которая начинает распространять свое влияние на большую часть Римской империи. Первое миссионерское путешествие уже было завершено, то есть апостолы пошли, Павел и Варнава пошли в разные места. Если ты переключи, пожалуйста, карту, включи еще раз. Они пошли в разные места. Посмотрите, вот первое миссионерское путешествие. Они поехали вот сюда, вот сюда. Вот здесь вот в Памфилии проповедовали. Вот здесь в Антиохии Писидийская церковь возникла. В Иконии, в Листре. До Дервии дошли. И отсюда вернулись назад. Опять утверждали здесь верующих. И потом вернулись сюда напрямую в Антиохию. То есть уже вот большой кусок здесь находится под влиянием этой церкви. И в этот момент некоторые особо ревные верующие из Иерусалима, они начинают понимать о том, что все вот это христианство новое, оно оказывается христианство, не связанное с иудаизмом. То есть эти люди приходят, и они без Моисеева закона, без того, чтобы принять Моисеев закон, без того, чтобы принять обрезание, без того, чтобы принять иудаизм. Они просто так сразу джамп, они просто сразу прыгают в христианство. И некоторые люди посчитали это неправильно. И поэтому что они сделали? Они приходят сюда, в Антиохию, для того, чтобы этим людям объяснить. Подождите, мы рады, что вы стали верующими. Мы не против того, что язычники могут быть частью церкви. Мы не против. Но только до того вам нужно принять Моисеев закон, вам нужно принять обрезание, вам нужно стать еленами. И после того, как вы станете еленами, вот тогда мы сможем с вами иметь общение. А то что же это, смотрите, что же это получается? Здесь распространяется христианство на всю Римскую империю. И христианство абы какое. Им кажется, оно не настоящее, потому что оно не вырастает из иудаизма. То есть возникает конфликт, возникают две разных теологические точки зрения. И вот здесь мы видим, как апостолы решают этот конфликт, и отсюда мы можем научиться некоторым очень важным принципам, как мы можем подходить для того, чтобы мы эффективно решали подобные ситуации. Итак, решение теологических конфликтов. Мы будем читать эту главу и будем читать по порядку, отмечая несколько ключевых факторов, которые играют существенную роль, и они касаются нас, они применимы во все времена, в том числе и в наше время. Итак, решение теологических конфликтов начинается с того, что оно касается существенных вопросов. То есть есть разные вопросы, о которых христиане не соглашаются. Так вот, по мере важности вопросов или важность вопроса определяет уровень глубины его решения. Есть много мелких вопросов, которых было много и в то время, о которых даже не написано в Писании. Есть те, о которых написано очень кратко, где апостол рекомендует одно или другое или третье. А вот были вопросы, по поводу которых собирался целый собор. И как мы видим, вот этот первый собор, когда собрались пресвитеры и апостолы для того, чтобы решать. То есть, прежде всего, речь идет о существенных вопросах. Какие же эти вопросы существенные? Посмотрите 15 глава 1 стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисею, не можете спастись». То есть самый серьезный уровень вопроса – это вопрос спасения. Смотрите, верующие, пришедшие из Иудеи, они стали учить о том, что спасение невозможно для человека, который не принял предварительный иудаизм. То есть они не просто пришли и сказали: вы знаете что, братья и сестры, друзья наши, язычники дорогие, неплохо было бы вам вот тоже и закон еще исполнять, и тогда нам легче с вами будет, нам проще будет с вами общаться. Нет, они пришли, и они говорят не о таком как бы необязательном явлении, они говорят о сути, они говорят: вы погибли. Если вы не приняли обрезание, то христианство не действует. Христианство действует только для тех, кто обрезан. Христианство действует только для тех, кто сначала засвидетельствовал о том, что он принадлежит к народу Божьему, через все церемонии, которые существовали тогда, были описаны в законе. То есть речь идет об очень серьезном вопросе, по сути, о сущности Евангелия. Речь идет о сущности спасения, то есть о наиболее важной части христианской веры. Это и стало причиной столь серьезного подхода со стороны апостола Павла и со стороны Варнавы, и со стороны апостола в Иерусалиме, как мы увидим это. Это первое. Второе. Второй очень важный элемент решения конфликтов, теологических конфликтов, в том, что оно начинается с глубокого исследования. Любой теологический вопрос сначала требует понимания его. Я удивляюсь, как много есть людей, которые совершенно не разбираются в сути вопроса. Но у них есть очень категоричная точка зрения на этот вопрос. Они вам будут доказывать и будут бороться за что-то. Но когда ты чуть-чуть попробуешь понять, о чем же идет речь, то они не знают даже, с какой буквы оно начинается. Почему я говорю «не знаю, с какой буквы»? У нас был такой анекдотичный случай, когда одна из моих племянниц, она еще училась в школе, и девочка, с которой она дружила, она вдруг приходит и говорит: «Я не буду с тобой дружить больше». Она говорит: а почему ты не будешь со мной дружить? Ну, потому что папа сказал, что у вас там что-то есть, вот какой-то K-word. И она потом приходит ко мне и спрашивает: а что же такое K-word? K-word – это слово, начинающееся на букву К. Но в действительности, ну, я так догадался, я, конечно, мог бы сказать: I have no idea what they're talking about. There is no K-word. Вот. Но у меня идея была, потому что я знал, с чем люди могут перепутать эти вещи. То есть, оказывается, люди обвиняют нас в кальвинизме, хотя слово «кальвинизм» по-английски начинается с буквы «С», а не с буквы «К». Понятно, если люди не знают, с какой буквы это слово начинается, то они, конечно же, не знают, в чем суть этого явления. Но позиция у них достаточно прочная, настолько прочная, что они своей дочери запрещают дружить. И подобных анекдотических случаев мы встречали и продолжаем встречать везде. Не только в этой ситуации. В самых разных, когда люди, не понимая, о чем идет речь. Я вам приведу еще одну ситуацию. Смотрите, когда люди пытаются составить точку зрения относительно позиции кого-то, самое главное, что нужно сделать, нужно точно выяснить, в чем же эта позиция заключается. Когда я учился в семинарии, нас учили следующему. Если вы критикуете чью-то позицию, и этот автор доступен, тогда, когда вы написали критику, прежде всего пошлите этому человеку, и пусть этот человек напишет не то, что он согласен с вами или не согласен, а пусть он вам ответит: вы мою позицию поняли правильно. Это самый главный вопрос. Вы критикуете мою позицию. Очень часто получается так, что люди критикуют. Я много раз пытался на разных уровнях сказать: братья, давайте я объясню, во что же мы верим. Мы и так знаем. Мы и так знаем. В результате получается ситуация вот какая, что критикуется совершенно не то, во что же человек или чего человек придерживается, И здесь уже решение конфликта просто не имеет никаких шансов. Шансов просто нет, потому что люди в разных плоскостях. Ты ему про Фому, он тебе про Ерему, по-русски говорят. Так вот, посмотрите, чтобы не было так, смотрите, как действуют Павел и Варнава. Когда же произошло разногласие, и дальше, и немалое состязание у Павла и Варнава с ними. Слово «состязание» в нашем русском языке, оно звучит как перепалка какая-то, как люди конфликтуют, вот они друг с другом. Но в действительности это слово, оно переводится как диалог, дискуссия, разбирательство. То есть апостол Павел и Варнава, когда они соприкоснулись с этими людьми, они прежде всего глубоко вникли в суть того, что же они учат и почему они так учат. В чем сущность их учений? Вот почему Лука и говорит, что, посмотрите стихом выше, не можете спастись, если не обрежетесь по закону, не можете спастись. Когда мы говорим об отношении, о том, чтобы мы могли определиться с тем, в какой ситуации, или определить свои отношения к позиции, которую люди представляют, так вот, она прежде всего требует ясного понимания. Если этого понимания нет, то тогда состязание, оно называется глупое и невежественное. Помните, во 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих, апостол Павел предупреждает Тимофея, специально предупреждает, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают спор. Невежественное состязание – это состязание, когда люди спорят, сами не знают о чем. То есть, когда они не разобрались, в чем же суть этого явления, но они очень активно об этом спорят. В этом разница между дискуссией и глупым состязанием. Дискуссия имеет своей целью понять точку зрения собеседника, чтобы затем детально и точно оценить ее с точки зрения Священного Писания. Глупое состязание фокусируется на попытке переспорить другого. Третий шаг, который мы видим. Для того, чтобы решался теологический конфликт, во-первых, речь идет, должна идти о существенных вопросах, во-вторых, необходимо глубокое исследование. В-третьих, необходимо вовлечение зрелых служителей. Здесь очень интересный вопрос. Посмотрите еще раз второй стих. «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Некоторые люди считают, что здесь, вот данное место, является оправданием иерархической системы, надстройки над церквями. Это деноминации, это разные папы римские, разных уровней. То есть кто-то, кто сверху управляет делом церкви. В действительности ничего подобного мы здесь не наблюдаем. Павел и Варнава находятся совершенно в ином положении. Во-первых, церковь в Антиохии, она не имеет никакой административной связи с Иерусалимом. То есть речь не идет о том, что антиохийская церковь, она является подразделением церкви в Иерусалиме, и пресвитера в Антиохии поставляются Иерусалимом и снимаются Иерусалимом и так далее, как устроены деноминации. Это во-первых. Во-вторых, Павел и Варнава обращаются к пресвитерам и апостолам в Иерусалиме по своей собственной инициативе и исключительно на основе их уважения к опыту, духовному росту, зрелости и знанию, авторитетности служителей этой церкви, которая имела место, она первая возникла. И это церковь, в которой были люди, которые знали Господа Иисуса Христа лично. То есть речь идет здесь не об административной связи, а о братских отношениях. То есть когда возникает серьезный вопрос, чем серьезнее вопрос, тем больше, более зрелых служителей, большее количество зрелых служителей он требует. Заметьте, речь идет о поместной церкви. Поместная церковь управляется своими служителями, своим пресвитерским советом. Но возникает сложный вопрос – которые они могли бы решить там сами, но они ясно понимают, что им нужен совет более зрелых людей. Поэтому они собираются и решают, знаете что, Павел и Варнава, а ну-ка отправьтесь-ка вы в Иерусалим и спросите там у людей, которые знали Господа, которые изучают закон Божий, которые в молитве пребывают много, которые имеют опыт служения, и поговорите-ка с ними, и попробуйте обогатить вашу точку зрения. Неформальный характер общения, который был между Павлом, Варнавой и апостолами, он подчеркнут вот в описании того, что мы читаем ниже. Третий стих мы читаем. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь язычникам». То есть, заметьте, здесь это не на ковер их вызвали для того, чтобы, ну-ка, дайте-ка отчет, правильно вы там занимаетесь служением или нет. Нет, это братья, приходят братья. Они идут и по дороге рассказывают об обращении язычников, и они производят великую радость от всего этого. Это живой процесс, это не процесс холодных официальных отношений, кто кому подчиняется. Это процесс братских отношений, которые мы видим вот здесь, они во всей красе выражаются во взаимоотношении Павла Варнавы с апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Итак, это третье. Требует вовлечения зрелых служителей, вовлечения естественного, вовлечения, когда мы хотим иметь совет других братьев. Кстати, по этой причине, когда мы рукополагаем, или церковь рукополагает служителей, есть очень добрая традиция, мы привлекаем еще кого-то. Обычно к нам приезжают какие-то зрелые служители, уважаемые нами служители. Мы хотим, чтобы они были частью этого процесса. И точно так нас приглашают куда-то, в какие-то места, где нужна помощь вот, в подобных вопросах. Четвертое. Решение теологических конфликтов, оно должно быть основано на тщательном анализе фактов в свете Писания. Посмотрите, что произошло, когда апостолы и пресвитеры собрались. Здесь написано так. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр встав сказал». То есть для того, чтобы выяснить этот вопрос, нужно было тщательно взвесить и рассмотреть все факты. Чем серьезнее вопрос, тем более глубоким должно быть исследование. Чем серьезнее вопрос, тем более серьезными будут последствия. И мы видим, что последствия этого решения играли колоссальное значение. Мы посмотрим чуть позже. Колоссальное значение это решение имело. Вот почему нужно было глубокое и тщательное исследование, прежде чем решить вопрос. Вот чем занимаются пресвитеры. Вот чем занимаются служители церкви. Некоторые люди думают, да что там, просто взял, ну, хорошо, посмотрел, это туда, это сюда, записали, решили и пошло. Но для того, чтобы принять духовное решение, которое касается, от которого зависят судьбы людей, от которого зависит развитие церкви, ее будущее, для этого нужен Божий взгляд. А Божий взгляд мы можем получить только тогда, когда мы берем факты, и мы эти факты сравниваем с Писанием. Нам нужно точно понять, what's going on. Нам нужно разобраться в сути явлений. И потом посмотреть на это явление с точки зрения Священного Писания. Посмотрите, именно это и происходит здесь. Петр говорит, посмотрите, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одних первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Он ссылается на ситуацию с Корнилием, когда он пошел к Корнилию и там проповедовал ему Евангелие. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которую не могли понести ни отцы наши, ни мы». Заметьте, апостол Петр ссылается здесь на два очень важных аргумента. Первое, он ссылается на действенность Евангелия. Он говорит о том, что я проповедовал Евангелие человеку, который не принял иудаизм. И когда Евангелие было воспринято верою этим человеком, Бог дал ему настоящее обращение, и я этому свидетель. Почему? Потому что с ним произошло точно то же, что произошло с нами, когда мы в день Пятидесятницы получили Святого Духа. Вот почему, кстати, Бог копирует это явление абсолютно один в один. То есть Он дает способность Корнилию и его людям, которые обратились вместе с Ним, пережить то же самое, тот же самый дар говорения на иных языках, на языках других народов, как это было в день Пятидесятницы. То есть апостол Петр, первый аргумент, который он предлагает, он обобщает эту большую дискуссию. Он говорит, первый аргумент, который есть, он заключается в том, что Евангелие действует в людях, которые не стали иудеями. Всегда они до того видели обращение иудеев под действием Евангелия. А здесь он говорит, Бог меня специально послал туда, чтобы я проповедовал. И второй аргумент, он заключается в бессмысленности, бесполезности исполнения закона для того, чтобы как-то приблизиться к Богу. Посмотрите, 10 стих. Он говорит, что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. Апостол Петр очень хорошо знает Ветхий Завет. И он хорошо знает, что исполнение закона в Ветхом Завете не приблизило этих людей к Богу. Они не смогли понести, они, наоборот, получили большее осуждение. То есть, заметьте, рассматривается вопрос с точки зрения глубокого анализа фактов в свете Священного Писания. Это единственный путь для того, чтобы найти правильное, здравое теологическое решение. Пятый шаг, очень важный. Решение теологических конфликтов, оно коренится в приверженности Евангелию. Оно основано на тщательном анализе фактов в свете Писания, но центральным элементом этого процесса является приверженность Евангелию. В некоторых вопросах можно терпеть, можно уступать, можно быть гибким, можно брать время для того, чтобы достичь более лучшего варианта. И нужно даже быть гибким. Это обязательно. Но в некоторых ситуациях, там, где речь идет о Евангелии Иисуса Христа, эта ситуация, она должна обладать ключевым действием для принятия решений. Посмотрите, чем заканчивает апостол Петр свою речь, 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». То есть апостол Петр, он умеет увидеть ситуацию, сравнить ее с Писанием и во всем этом увидеть, вот оно Евангелие, которое непоколебимо. Почему непоколебимо? По простой причине, потому что спасения вне Евангелия нет. Спасения вне благодати нет. Почему он говорит здесь о благодати? Потому что Евангелие Иисуса Христа, оно связано с тем, что это спасение праведностью Христа, а не праведностью людей. Это спасение по благодати, а не по заслугам, то, что человек заработал что-то. Это спасение по вере, а не по делам. И апостол Петр хорошо очень понимает это. И поэтому он в данной точке, он просто ставит, он приземляет эту всю дискуссию к вот этому очень важному пункту. Он говорит, Евангелие не позволяет такой интерпретации, которую предлагает иудаист. Итак, это пятая вещь, которую мы видим. Есть еще одна, шестая. Вернее, есть еще две, шестая и седьмая. Шестая следующая, она принимается церковью. То есть, когда апостолы пришли к этой позиции, их позиция вполне объяснима. То есть, речь не идет о каком-то тайном знании. Я помню, когда-то я был на одном из первых членских собраний, был еще совсем молодым. Вот, и когда мы задавали вопрос, там шел вопрос об отлучении одного человека, которого официальная система братства не очень воспринимала. Вот. И когда они представили обвинение, и когда спросили у них, а в чем суть, в чем грех здесь? то они сказали, ну, понимаете, это грех духа. Это вот не так, что просто взять Писание и показать. Это не каждый поймет. Ну, очень трудно тогда принимать решение, если ты не понял, о чем же здесь речь идет. Так вот, когда апостолы принимают решение, они могут его объяснить. И это объяснение понятно людям. И оно воспринимается людьми. Не все могут прийти к этому решению сразу, потому что не у всех есть подготовка достаточно и зрелости достаточно. Но когда люди, которые зрелые, которые знают Писание, которые имеют опыт служения, когда они рассмотрели этот вопрос, то тогда они могут его объяснить. Мы соприкасались с ситуациями, когда в одной из церквей отлучили человека, и когда этот человек как-то, мы с ним пересекаемся, и мы потом спрашиваем у этих людей, а за что вы его отлучили? А мы вам не скажем. А вы просто нам должны доверять. Мы его просто, мы же пресвитера, мы отлучили, а вы должны нам верить. А если вы нам не верите, значит, тогда мы и вас отлучим. Окей, очень такая интересная логика, которой люди пользуются. Так вот, у апостолов было не так. У апостолов было следующим образом. Они исследовали, они поняли, и потом они могут любому человеку сказать, всякому требующему вас отчет, любому человеку могут сказать, этот вопрос вот так и так должен быть, вот потому-то и потому-то он должен быть. И мы видим, именно это происходит. Смотрите, 12 стих. «Тогда умолкло все собрание». То есть, когда Павел, Петр представил аргументы, то тогда все люди согласились. Стало понятно. Умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. То есть, заметьте, уже вопрос решен. Уже слушают Павла и Варнаву не как с критической точки зрения, а как людей, которые рассказывают о действии Божьем. После того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. То есть теологическое обсуждение, оно переходит в сердечное общение, которое фокусируется на Божьем благословении в служении среди язычников. Иаков выражает здесь полное согласие с Петром. И посмотрите, 22 стих, окончательное решение. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой. Кстати, друзья дорогие, именно по этой причине мы в нашей церкви пытаемся моделировать вот такой подход. То есть, когда вопросы рассматриваются пресвитерами, и потом они объясняются в церкви. Они объясняются, чтобы люди могли их понимать. Так было по ряду разных вопросов, которые касаются большого количества людей или более значимые вопросы. И последнее, седьмое. Теологическое решение теологических конфликтов, если оно правильное, оно всегда ведет к укреплению и расширению дела Божьего. В этом суть. Смотрите, они неизбежны, конфликты. Почему? Потому что разные люди имеют разные точки зрения. Но если есть правильный подход, то он тогда всегда увеличит влиятельность церкви. Он всегда усилит, укрепит церковь Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим на слова Иакова, 13 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это, ведомы Богу от вечности все дела его». Иаков был пресвитером, первым пресвитером Иерусалимской церкви. Апостол Петр был как бы первым среди апостолов. А вот в Иерусалимской церкви несет ответственность, мы видим, Иаков. Иаков говорит от лица церкви, от лица руководства. И посмотрите, что он видит в этом решении. Когда это решение уже принято было, он говорит, так вот, оказывается, для чего этот шаг? В этом шаге исполняется пророчество. Он приводит одно пророчество, но таких пророчеств множество в Ветхом Завете. Суть этих пророчеств заключается в том, чтобы Израиль стал инструментом благословения для всех народов. То есть Иаков ясно понимает, что если они сохранят привязанность к иудаизму, то распространение благой вести существенно ограничится. Оно не будет универсальным, вселенским. По этой причине он понимает, он говорит, здесь исполняется пророчество, что речь идет, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое. Отсюда Иаков видит решение, 19 стих. Поэтому, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Заметьте, руководство церкви в Иерусалиме, служители, они понимают, что они своим действием хотят способствовать расширению дела Божьего, и это то, что они делают. Это решение сыграло огромнейшую роль в истории христианской церкви. Вот до этого момента церковь воспринимали как ответвление иудаизма. Сейчас, как вы знаете, церковь, всем ясно, всем понятно, что церковь – это совершенно отдельные субстанции. Есть иудаизм сам по себе, а есть церковь Иисуса Христа. И именно в таком независимом от иудаизма положении церковь и смогла распространить свое влияние, проповедуя Евангелие до края земли, как говорил когда-то Иисус Христос. Итак, теологические проблемы вполне естественны, они могут возникать по разным причинам, но у них есть Божье решение, и в этой истории мы видим, как это решение способствует расширению дела Божьего. Но это еще не все. Есть другие проблемы, которые немножко сложнее. Это личные конфликты. Есть теологические конфликты, есть личные конфликты. Личные конфликты тоже бывают разными. Конечно, они бывают часто связаны с чьей-то незрелостью. Они связаны с неспособностью простить. Они связаны с неспособностью снизойти, покрыть любовью, с неспособностью правильно прореагировать. Все, во всем этом понятно, и в каждой такой ситуации там необходимо покаяние, там необходимо освобождение, там необходим путь примирения, молитва, рост духовный для того, чтобы Господь помог вырасти и помог строить отношения правильные. Так вот, здесь речь идет, мы говорим сейчас не о таких конфликтах. С теми конфликтами понятно, почему? Потому что там нужен духовный рост, который помогает все это преодолевать. Но есть другие конфликты. Есть конфликты в служении, которые связаны с личностями. Точнее, они связаны с субъективной точкой зрения на какие-то практические вещи. И здесь совсем не обязательно, что речь идет о греховных вещах. Совсем не обязательно, что речь идет о греховной реакции даже. В данном случае конфликт возникает между двумя ключевыми участниками первого миссионерского путешествия, между Варнавой и Павлом. Мы уже слышали много о этих двух людях. В самом начале, когда от Савла все сторонились, когда он только обратился и пришел в Иерусалим, и стал там проповедовать, и все его боятся. Боятся почему? Потому что знают, что он еще совсем недавно гнал церковь. И поэтому они боятся его близко подпускать. Сейчас ему доверишься, а он тебе сдаст завтра. И по этой причине, когда Саул пришел и стал активно проповедовать, его держали на расстоянии. Но нашелся один человек, добрый человек. Этого человека звали Варнава. Ему даже имя специальное дали, сын утешения. Потому что Варнава протянул руку общения Саулу, и он принял его в свой круг, и он помог ему, помог в его становлении. Он увидел, что в нем есть потенциал, который может стать благословением. Больше того, Варнава приглашает Савла в Антиохию, он дает ему возможность развиваться там. И Савл действительно приобретает влияние. Более того, когда их посылают на миссионерское служение, их посылают вдвоем. Павел и Варнава идут и проповедуют. И вот после такого длительного сотрудничества возникает ситуация, в которой точка зрения расходится у этих двух людей. Давайте прочитаем с 36 стиха, 15 глава, с 36 стиха. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово, как они живут“». Дальше описание ситуации. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагает не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Такая краткая фраза, но она включает в себя очень много. Если мы посмотрим на карту еще раз, то мы увидим, что первое путешествие миссионерское пролегало через Кипр, хотя у них там очень мало было, сравнительно мало было деятельности миссионерской, они там трудились, проповедовали, ну, немного. Основная деятельность была здесь. И вот когда они приплыли вот сюда, в Пергию, Памфилия – это регион, вот здесь по какой-то причине этот молодой человек, которого звали Иоанн Марк, он от них отстал. То есть он вернулся назад в Антиохию. И дальше они сами проповедовали во всех этих местах, и они сами терпели все эти сложности. Вот. И этот человек, мы не знаем, по какой причине, или он смолодушествовал, или что-то дома там было срочное, или же какие-то другие причины не описаны. Но мы видим, что у Павла точка зрения категорична. Если человек подвел, мы не можем на него полагаться, мы его не берем. У Варнава другая точка зрения. Варнава хотел взять с собой. Это не просто Иоанн Марк просился, а ясно, что и Варнава хочет взять его, Варнава хочет помочь этому молодому человеку в его развитии. В результате разногласия между Павлом и Варнавой достигли такого предела, что это вылилось в огорчение между такими двумя хорошими людьми. Посмотрите, 39 стих. «Отсюда произошло огорчение настолько, что они разлучились друг с другом. И Варнава все-таки взял Марка и отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». То есть Варнава, будучи родом из Кипра, он берет Марка, и он направляется туда проповедовать Евангелие, укреплять там церкви, а Павел с командой отправляется в регион, где они уже проповедовали, и дальше распространяет влияние еще шире. Многие люди спорят, кто же был прав, Павел или Варнава в этой истории. Мы не можем точно сказать. Мы не можем, потому что мы не знаем всех деталей. Если вы сейчас скажете, что точно был Павел прав, а кто-то скажет, что точно был Варнава прав, то вы можете дойти до очередного огорчения, подобного, которое произошло в истории между Павлом и Варнавой. Но есть несколько интересных деталей в этой истории, которые могут помочь нам, как подходить к подобным ситуациям. Во-первых, первое, что нужно помнить, подобные конфликты могут возникнуть между хорошими людьми. Это очень важно помнить. И Павел, и Варнава были замечательными христианами. Они были очень зрелыми служителями. Это не просто ситуация, где люди, ну, так скажем, делают первые шаги и в своей особой ревности где-то там рубят дрова и щепки летят. Смотрите, Варнава хотел взять с собой Иоанна, но Павел полагал не брать. То есть это субъективная точка зрения двух вот этих людей. То есть они возникают между хорошими людьми. Второе. Они связаны с различием в субъективных оценках. Что такое субъективные оценки? Это оценки, которых ты не определишь Священным Писанием, нет объективной базы, которой можно было определить. Ну, я так представляю себе. Варнава смотрит на Марка, и он говорит, мы можем попробовать. В него стоит вложиться. Да, если мы возьмем его, если мы доверим, то он выправится, выровняется, и он будет хорошим служителем. А Павел смотрит на того же самого Марка и говорит, нет, не согласен. Если человек один раз подвел, ему очень трудно доверить второй раз. То есть здесь нет объективной базы, никто же не измерит состояние души этого человека. Есть только какие-то признаки, как он себя ведет и так далее. Вот. А есть субъективные оценки. Посмотрите еще раз суть разногласий. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марка, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. То есть у Павла там есть основание. Он отстал от нас, он не шел с нами на дело, а был послан вместе с нами и так далее. То есть у него есть основание. Третье. Очень интересная деталь. Во-первых, личные конфликты могут возникать между хорошими людьми. Во-вторых, они связаны с различием в субъективных оценках. Третье. Они могут служить расширению служения. В действительности, в данной ситуации, хотя это все привело к огорчению, но в данной ситуации это послужило к расширению дела Божьего, а не к уменьшению. Это очень важная деталь, очень тонкая. Смотрите, что произошло. 39 стих. «Произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и теперь мы имеем две миссионерские команды. Одна едет в Кипр, на Кипр, а другая посещает другие места». То есть это ведет к расширению дела Божьего. Но здесь нужно быть очень осторожным. Очень осторожным вот почему. Потому что мы видим в подходе Павла и в подходе Варнавы, там нет каких-то selfish interests, то есть самоцентричных, самолюбивых интересов, во-первых. Во-вторых, там нет греховных целей ни у одного, ни у другого. Там есть искреннее желание служить Богу вот настолько, насколько он это понимает правильно. Только такое разделение способствует расширению дела Божьего. Когда же там возникает какая-то греховная составляющая, она паразит ту сторону, которая греховна точно. То есть в данном случае мы видим то, что вот подход Павла и Варнавы, он послужил к тому, что дело Божие расширилось. Причем дело Божие расширилось в двух смыслах. Во-первых, это в двух местах проповедовалось, но во-вторых, оно расширилось вкладом в Марка. Последний вывод, который я хочу сделать отсюда, милосердие должно играть в них большую роль. Опять-таки, я не хочу сказать, что Павел не прав, у него своя точка зрения, он видит, что его работа требует таких людей. Но в данном случае, посмотрите, что происходит. Варнава, он не соглашается списать Марка, не соглашается его удалить из сферы влияния. И тогда, когда Павел поставил вопрос ребром, или ты идешь с Марком, если с Марком, то ты не идешь со мной. Или ты идешь со мной, но без Марка. И Варнава принимает решение, я пойду с Марком. Он пошел с Марком, и в результате мы имеем два очень ярких свидетельства. Первое свидетельство – это Евангелие от Марка. Евангелие от Марка – в огромной степени стало результатом того, что Варнава в данной точке проявил милосердие. И он этого молодого человека тренировал, взращивал, позаботился о том, чтобы из него вырос служитель, которого Бог использовал для того, чтобы написать Евангелие от Марка. Но есть еще одна очень интересная часть, интересная составляющая. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, описана ситуация, когда Павел находится в римской тюрьме и ожидает своей смерти. Это примерно через 15 лет после этого происшествия. И вот там, находясь в римской тюрьме, апостол Павел пишет следующие слова. Он пишет к Тимофею и говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи со мной, ибо он нужен мне для служения». То есть, оказывается, вклад Варнавы в Марка, он оказался настолько значительным, что когда Павел находится на вот этой финальном этапе своей жизни, когда и подходит близко к своему переходу в вечность, он говорит: «Позови Марка, пусть Марк придет». Итак, мы посмотрели сегодня на два типа конфликтов, которые возникают в служении. Как я уже сказал, это целая глава, это очень интересная глава, глава, которая раскрывает перед нами большую историю, большую часть жизни церкви. Вот. И она нужна нам для того, чтобы мы понимали природу церкви, чтобы мы понимали наше отношение к церкви, и чтобы мы могли сформировать правильное отношение к разного рода явлениям. Каждый из нас должен быть соучастником служения. Каждому из нас приходится формировать свое отношение к доктринальным вопросам. Каждому из нас придется соприкасаться с ситуациями, в которых есть разные точки зрения на какие-то вопросы. И вот эти истории показывают нам Божий путь, каким образом конфликты, каким образом сложности они могут и должны приводить к утверждению церкви и расширению дела Божьего. Мы сейчас склоним наши колени и помолимся о себе, и помолимся об этом.